Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Это студия «Точки сборки». С вами Александра Троцкая и Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед. Привет.
Привет. Всем привет.
Андрей Игоревич, наши зрители и подписчики много раз просили снять эфир про осинтеров, про современных так называемых разведчиков, интернет-разведчиков, которые творят, что хотят, и слишком много о себе думают. Вот так вот, прям вот так и передаю то, что пишут люди. Что это за новое такое направление? Почему осинт перерос, вошел в массы и перерос уже из разряда профессиональной сферы практически каждому мамкиному хакеру, шпиону?
Да. Время мамкиных осинтеров.
Эти инструменты попали к ним в руки. Почему так произошло и что с этим делать? Расскажи, пожалуйста.
Ну, действительно, сейчас там в собаку плюнь, в осинтера попадешь. Угу. Сейчас уже на Авито есть объявление, там, обучим осинту за 500 рублей, там, за 2 часа. Да. Там осталось только дописывать, продлевать будете. Вот. Значит, действительно, это не значит, что грамотных людей стало больше. Просто похоже на то, что освободились те, кто раньше были криптоинвесторы. Вот. Они в этом разочаровались, перешли в осинтеры, или те, кто тапали хомячка тоже. Хомячков сейчас уже на всех не хватает, тоже перешли в осинтеры. Ну, смотри, интернет рождался 3 раза. Первый раз 50 лет назад для передачи файлов. Тогда людей, которые пытались там общаться, было мало. И, в общем, разведывать там было нечего. Вот, потом появилось, второй раз интернет родился лет 30 с небольшим назад, появились первые сайты, и в жизни интернета было 2 года, когда в нем не было рекламы и не было баннеров. Вот сейчас это уже трудно представить. Потом придумали баннеры, что раз есть сайты, ну, это был интернет таких визиток, бизнес-визиток. Вот, ну, сайт, вот мой, вот он я, вот мой прайс-лист, вот моя история успеха, вот как ко мне добраться, вот у меня сегодняшняя скидочка. Вот. И уже тогда догадались, что там надо лепить баннеры, которые привлекают народ. Вот. И вдруг 20 лет назад появилось социальное наполнение, то есть появились соцсети, и народ пошел постить там фотки в туалете, там солнышко на ладошке, там фото еды, вот, и так далее. И выяснилось, что каждый из нас носит с собой устройство непосредственной доставки рекламы прямо тебе в мозг, вот сюда. Вот. И, соответственно, рекламщики взбесились, что, блин, это же это мечта, но мы готовы платить за это большие бабки, потому что рекламу видит ровно тот, кто нужен. Но вы нам докажите, что это ровно тот, кто нам нужен. Вот, соответственно, если ты не осинтер или кто-то не осинтер, он себя чувствует довольно странно. Вокруг происходит какая-то движуха, очень для него полезная и интересная. Вот, есть куча сервисов полезных и интересных, а с него никто денег не берет. Вот, и, угу. То есть и он сам не платит, и ему не платят. Вот, хочу всех расстроить, если вокруг вас идет какой-то движ, а вам не платят деньги, и вы не платите, а в этом участвуете, значит, сейчас вы товар. Вот, начали торговать нами. Самое дорогое, что у нас есть, это наш поведенческий профиль. Вот, поведенческий профиль снять можно за счет профиля наших текущих действий. Что мы лайкаем, что мы смотрим, что мы гуглим, куда мы идем, что мы покупаем. Вот, и всеми возможными способами стали такие профили набирать. Изначально, ну, каждое действие оставляет цифровой след. Эти цифровые следы копятся в специализированных базах, даже самых маленьких, начиная там с какой-нибудь, не знаю, фитнес-центра. который просто или там бассейна куда-то просто записываешься и там раз в месяц ходишь. Вот, тем не менее, кусочки твоего профиля там накапливаются. Вот владельцы вот таких вот баз научились друг с другом общаться, данными меняться там, нашими куками тоже обмениваться. И в итоге где-то стали появляться базы больших данных, где начали накапливаться наши досье. Эти досье стали довольно большими, и они стали хорошо работать. Действительно, по ним можно оценить самое-самое главное – это планы и намерения. То есть наш профиль поведенческих предпочтений – это именно то, за что будут платить. Кому подсовывать пиво, кому подсовывать там памперс, кому и то, и другое. Вот, и тут выяснилось, что уже не до хорошего. Кто больше нашпионит, тот больше заработает. То есть шпионить стали все за всеми, и, соответственно, подтянулся народ, который... вдруг почувствовал себя Синтера, потому что за это платят, за это можно решать много задач, к которым раньше не мог подступиться. Вот, ну, у меня там один из таких ходовых примеров, скажем, в Москве платные парковки. Каждая парковка порождает чек электронный, где написан номер парковки, это автоматическая булавка геопривязки, вот, номер автомобиля, это автоматически владелец его телефон. Вот, и дата, время, когда автомобиль там находился. Что такое база больших данных? Если мне в руки попадет чей-то талончик на парковку, для анализа это не дает ничего. Если мне попадет в руки 100 тысяч талончиков или даже миллион, это тоже не даст ничего, если они разрознены. Но если мне в руки попадет база парковок Москвы там, за 3 года или за 5, я точно буду знать, кто в каком районе живет, кто в каком районе работает, у кого какой график этой работы, у кого есть дача, у кого нет дачи. Вот, у кого есть любовница, у кого нет любовницы, кто работает на работе, а кто смотрит на сторону там и встречается с конкурентами. То есть я смогу решать задачи далеко, далеко, далеко простирающиеся за, собственно, сами эти несчастные парковки. То есть из других сфер. Даже если кажется, что я сейчас преувеличиваю, на самом деле я преуменьшаю. Есть... американское исследование, что по 12 точек продвижения по городу можно понять, кто за рулем автомобиля. Просто человек проехал вот так вот. Вот. Просто это часть поведенческого профиля уже накопленного. То есть одиночными действиями мы себя во что-то уже к какой-то группе относим. Даже более того, ну, еще один уже совсем известный пример. Когда-то много лет назад аналитик из Израиля по имени Майк Казинский сделал очень удачную презентацию. Там был слайд, как он определял пользовательское предпочтение человека по 80 лайкам. Там меньше сотни. То есть вот собачку лайкнул, кошечку не лайкнул. Вот это там молодой мужчина средних лет из Техаса, республиканец. Просто по лайкам, без текстов, без фотографий. Не потому, что там какая-то философия, что вот... эти лайкают кошек, а эти лайкают собак, а потому что он просто попадал под некий групповой профиль, что он себя ведет так, примерно так, как ведут себя мужчины средних лет из Техаса. Значит, он такой и есть. Вот, кстати, сказать сейчас могу, кому интересно, чем это сейчас, во что это превратится, могу подсказать. Google сейчас ищет способ, как оторваться от конкурентов под предлогом, что надо бороться за нашу приватность. Вот, он хочет отказаться от куки. То есть куки, ну, то есть файлы предпочтений браузера Гугла будут теперь глушить. Почему? Потому что у самого Гугла нашего поведенческого профиля уже вот так. Угу. Там чужие куки уже... Ну, все равно там, как спрятать труп или там куда после этого свалить, я буду набирать в Гугле. Он это увидит раньше, чем там профильные ресурсы. Вот, значит, но среди идей, которые он при этом высказывает, то есть похоже на то, что в этом году мы станем свидетелями очередного обострения, как Гугл объявит, что все, я борец за приватность, всех, всех с чужие куки нафиг. Вот. Но из его идеи одна хорошая. У него есть идея, как бы это сказать, спрятаться в группе похожих. То есть тебя маркируют не как Александру, а как человека из группы вот таких предпочтений. Ну, то есть тот, кто... заказывает рекламу, он же заказывает не по фамилии. Он говорит, у меня реклама пива, вот сунь ее тем, кто любит пиво. Вот если ты в эту группу попадаешь, она тебе попадет. Ну и в теории, там, абстрактный, твой личный профиль нигде при этом в виде досье, персонального досье не накопится. Хотя это фигня. Вот подозреваю, что... Вот, но сама идея хорошая, если ее продумать. Это, может быть, это одно из таких маленьких спасений того, что будет. Вот, ну ладно. Короче... такое затянувшееся водное. Короче,
так
мы
они
проснулись.
Получили доступ.
Мы проснулись на планете, на которой кто больше нашпионит, тот больше заработает. То есть превратить умение искать в интернете в деньги сейчас, ну вот так. Тем более мы сейчас проснулись в эпоху такого жесткого капитализма, все увидели, как вокруг идет обострение всякой конкуренции, трудностей с выживанием, а выживание базируется на разведке, потому что либо ты делаешь свои ошибки, у тебя денег не хватит, потому что большую часть идей ты делаешь в кредит. Ну вот, что у тебя там бизнес-идея пришла, а денег нет. Поэтому если идея не сработала, ты даже за нее не расплатишься. Вот поэтому гораздо лучше подниматься на чужих ошибках, то есть шпионить за конкурентами, а не делать свои. Вот, поэтому спрос на это есть. Весь народ туда попер. Теперь давай, собственно, будем охлаждать народ. Вот, что человек, который начитался, посмотрел, там, как искать, прочитал help Яндекса и Гугла, вот, или посмотрел, как работать с ботом Глаз Бога или тому подобным, он не стал разведчиком, не стал асинтером. Вот. Ну, в страшном сне не думал, что когда-нибудь это буду вспоминать. Я, собственно, службу закончил в 98-м году официально. Вот. Но я был в 16-м управлении КГБ. Это радиоразведка. Радиоразведка. Вот. Перехват, аналитическая обработка информации. А вот дешифровка. То есть такие вполне себе близкие сферы. Вот. Поэтому что сейчас происходит не так? Вот если человек чувствует себя разведчиком, что с ним не так? Первое, если перед тобой какое-то событие или какая-то фотография, образ, там, видео, ну, что-нибудь, и тебе нужно сделать заключение, там, правда это или неправда, что из этого будет, как оно развивается, там, хорошо это или плохо, важно это или не важно. Очень просто. Первое, смотришь себе вот сюда вот под левую руку. Если у тебя под левой рукой лежит разведсводка от ФСБ, СВР там, вот, или этого самого главного управления, которое раньше называлось ГРУ. А вот, читай разведсводку, там все написано. Если у тебя под левой рукой пусто, ты видишь образ. Ну, когда ты купил смартфон, тебе положен, вот то, что ты купил, тебе положен черный экран. Вот, если ты его включил, он включился, вот за это ты уже не платил. То есть ты зря ждешь, что там будет информация, или тем более там будет правда. Ну, попробуйте где-нибудь добраться до правды, вы увидите, что это довольно дорого. То есть распознать, как там было на самом деле. Вот, то есть это не правда, это не информация, это образ, за который кто-то заплатил, причем немного заплатил за то, чтобы это попало в интернет, и довольно много, вот, собственно, о чем мы сейчас говорили, довольно много заплатил, чтобы это попало на глаза именно вам, именно сейчас. Поэтому все, кто пытается ориентироваться на то, что он видит что-то в интернете, пытается это как-то интерпретировать, я сразу расстрою. Вот профессиональные люди добывают профессиональную информацию совсем по-другому и не там. Это раз. Второе. Мы живем, все, наверное, это понимают, в эпоху информационной войны. Информационная война начинается с первого правила, самое-самое первое правило. Всегда оно пишется там на первой странице любого учебника или методички. Первое – это перехватить внимание. То есть, если ты что-то обсуждаешь, значит, сейчас выжигают твое время на обсуждение вот этого, чтобы ты не смотрел вон туда, что сейчас на самом деле там где-то происходит. Ну, например, вот вся страна сейчас с радостью обсуждает, а вот Трамп сказал вот это, а вот Трамп сказал вот это, а вот Трамп сказал вот это, так мы сейчас задружим, да, мы сейчас найдем сутки. Способ. А вот давай загнем пальчики, вот, что там Трамп сказал. Трамп может вот так вот за одну минуту арестовать счета Зеленского. Арестовывать? Нет. Трамп может так за одну минуту арестовать счета большей части его генералов.
Эфир, эфир снимается 25 февраля.
Да.
На всякий случай.
Да, да, да. А, кстати, может быть, да, 26-го.
А что? Вдруг завтра как арестует?
Ну. Вот. Этого не происходит. Он может вот так вот включить SWIFT. Он его не включает. Он может вот так вот выключить санкции. Он их не выключает. Он может вызвать Маска и вот так вот выключить Starlink. И вообще война кончится сразу. Он этого не делает. То есть никакого действия он не делает. Он только говорит. От нас, тем не менее, ожидают действий. То есть похоже на такую детскую разводилову. Вот. И все аналитики, там, разведчики пытаются там, пытаются обсуждать, что он сказал. Что... Вот. На самом деле он вытягивает нас на действия, ничего не делая сам. Вот, чтобы мы сделали в очередной раз первый шаг. Ну, например, сейчас уже обсуждается, а давайте пустим назад компании, которые к нам стучатся, которые там в начале санкции свалили. Вот. А что это мы будем делать? Пусть они сначала что-нибудь сделают. Вот. То есть я к чему? Что если ты с чем-то работаешь в интернете, то, скорее всего, это тебя отвлекают, чтобы ты не занимался тем, что сейчас противнику правда может помешать. Вот, вот с этого начинается отсеивание. Дальше. В мае 22-го года было очень поучительное событие, его, правда, мало кто разглядел. А в университет, Нью-Йоркский университет выпустил отчет под названием «Почему Украина выигрывает информационную войну». Там было три автора, и одна авторша, это профессор из этого Нью-Йоркского университета, написала, что вот украинцы, они ведут себя как дети. Прикиньте, они когда начали, мы с ними стали работать, они к нам стали приезжать и рассказывать нам про призрак Киева, там, про Бучу, про это. И пришлось им объяснить на серьезных щах, что вот вы читали, вы слышали, вот такое творится. Пришлось им объяснить, что, слушайте, перед вами люди, которые читают разведсводки и из интернета информацию не черпают. Вы с нами, не надо, вот все, что вы там в интернете сами пишете и сами читаете, это для овец. Мы не овцы, те, кто принимает решения, они принимают решения на основе разведданных. Вот. И, собственно, вот это вот первое отличие, что нужно где-то как-то добывать разведданные, где-то как-то уметь их обрабатывать, где-то как-то их превращать в ответ на вопросы «чё?», «чё с этим делать?». Вот. Ну, теперь, собственно, а что такое сама разведка? Собственно, профессиональное обучение разведке обычно начинается, ну, часто, начинается с одной книжки, которая считается классической, которая называется «Разведка и контрразведка» Чарльза Рассел, 1938 год. Вот, Рассел писал для офицеров США, у которых не было практического опыта на тот момент там, работы в поле. Вот, он писал на примерах из жизни Франции и Германии. Вот, то есть на примерах французской и германской разведки. Кстати, ASINT, вот слово, которое сейчас очень модно употребляется, Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам, ASINT имеет конкретную дату рождения. Слово ASINT появилось в 1941 году, когда одна из спецслужб США завела у себя департамент мониторинга открытых трансляций. То есть люди в погонах приходили на работу, слушали радио, смотрели там первые зарождавшиеся телепрограммы, новостные, читали газеты и делали выводы. Ну, самый известный пример, который в этом... И эти примеры, и эти выводы далеко-далеко простирались за открытые данные и там дотягивались до каких-то планов, намерений противника, каких-то там цифр, которые пытались скрыть. Ну, то есть фактически добирались и до конфиденциалки, и до секретных данных по открытым. Ну, например, часто приводят примеры по некрологам. Можно понять, кто где похоронен, кого где хоронили из военнослужащих и кто туда являлся. Потому что тех, кто туда являлся, перечисляли с должностями и местом службы. Соответственно, по ним, по некрологам можно было понять дислокацию воинских частей, кто сейчас где. Ну, а если один раз уже старший офицер попал в этот списочек, дальше можно было отслеживать, что о, теперь он явился на похороны вот здесь. Значит, часть переместили вон туда. Вот, один из самых известных примеров, когда немцы бомбили Францию, и было непонятно, они пытались там перерезать дороги и разрушать мосты. Вот, и было непонятно, получается у них или нет. Вот, оказалось, что есть очень интересный такой косвенный индикатор, вот, или маркер, цена на мандарины. То есть, если дорога из точки А в точку Б не нарушена, цена на мандарины не меняется. Если нарушена, их везут какими-то окольными путями. Цена в этом месте увеличится, соответственно. Можно смотреть, куда они приезжали в порты, как разъезжались, и потому, где цена менялась, а где нет, понимать, где дорога в нормальном состоянии, а где уже не проезжая. Вот. То есть, ну, на самом деле, книжка Рассела длинная, там много всего описывает, но самое, пожалуй, в ней важное, поучительное, там, с чего начинается разведчик. Вот, она, правда, в конце книги, это 10 глава. Вот, но это того стоит. Давай спроецируем это на нашу современность, там, кто у нас разведчик, кто нет. Итак, как ты думаешь, первое требование к разведчику?
К разведчику?
Первое правило.
Ой. Ну, уметь скрывать свое присутствие.
Пожалуй, да, хотя сейчас, кстати, вот это вот одно из свойств, которое стало сильно-сильно меняться. Сейчас огромный пласт составляет открытая разведка, когда сам разведчик даже не прячется, что вот он занимается сейчас разведкой. Вот, хотя, по идее, надо бы прятаться. Ну, если ты на кого-то работаешь и кого-то обеспечиваешь информацией, вот это самое, что скрываем. Нет. Самое первое требование к разведчику – избегайте женщин. По крайней мере, в классической книге, кстати, глава начинается именно с этого. Вот. Так, остальное я не очень помню, я даже взял с собой эту самую... взял с собой шпаргалочку.
Значит, а поясняется, почему?
А?
Или нет?
История знает много случаев, когда действия женщин способствовали разоблачению, а потом даже там, расстрелу, ну, или поимке разведчиков. Почему? Она может, во-первых, ну, во-первых, она тебя разводит на эмоции. Все, ты там...
Понятно.
Ей... начинаешь доверять и открываться больше, чем надо. Второе, она сама раба своих эмоций. Сейчас она искренне тебе там, верит, любит и готов пойти до конца. Потом что-то не так посмотрела, приревновала, взяла и сдала. Вот, и совершенно нормально. Но потом опять же... Вот, хотя история знает много там женщин-разведчиц, которые очень-очень высокого класса, реально. Но вот почему-то у Рассела глава, вот основные правила разведчика, начинается с того, что избегайте женщин. Вторая глава – не занимайтесь пропагандой. То есть человек, который начинает проповедовать или объяснять какую-то точку зрения, вот, привлекает к себе внимание, ну и начинает вызывать вопрос. И действительно, был даже случай, когда, там, забыл, как это, как его звали, во Франции, в общем, был там некий чего-то паша, вот, который был вообще-то агентом другой разведки. И пока он сидел тихо, никто его не трогал. Но он при этом писал статьи. Вот, и статьи были достаточно такие, как бы стали популярными. Его стали брать в ведущие издания. И по статьям ведущих изданий стало понятно, что у него есть некоторая точка зрения, которая вообще-то от общепринятой отличается. То есть он топит не за тех. Этим заинтересовались и выяснилось, что он не просто топит, а он еще и шпион не тех. Вот. То есть человек спалился тем, что пытался там что-то проповедовать. Вот, на самом деле, это очень тонкий вопрос. Вот, ну, кстати, из сегодняшнего дня, сегодня 25 февраля, вот, сегодня товарищ этот самый, какой, Ким Чен Ын, вот, сказал великую фразу, что оружие без пропаганды, без обучения военнослужащих, без патриотической и пропагандистской обработки военнослужащих – это кусок железа. Вот, и вот под всеми буквами подпишусь, потому что сейчас есть, ну, во-первых, никто не понимает, что есть три темы совершенно не связанных. Одна называется патриотизм, особенно детский патриотизм. Одна называется пропаганда. И одна называется военная контрпропаганда. Три разных направления. Всеми тремя надо заниматься. Они никак не связаны. Вот. Но они все три нужны. И все три у нас там где-то, не буду показывать, в каком месте находятся. Вот. Короче, разведчик не должен заниматься пропагандой. Если у тебя есть работа, сиди тихо, цепи в тряпочку, занимайся своей работой. Вот, значит... Третье. Не пытайтесь заниматься диверсиями. Беда – это действительно настоящее правило. Тут я могу серьезно пояснить. Разведчик по своей специфике видит, что у противника плохо, и где малыми силами можно причинить большой ущерб, даже силами одного-двух человек. Ну, то есть реально сделать диверсию, особенно сейчас, в эпоху этих самых всяких кибервойны, там, вывести из строя какие-нибудь компьютеры, серверы, коммуникации, там, что угодно. Вот, и возникает естественное внутреннее желание, ну а что, сейчас отлучусь и сделаю. Ну, даже всеми любимый и уважаемый полковник Исаев, он же Штирлиц, там все-таки этого плохого агента, осведомителя шлепнул лично. Вот так делать не надо. Почему? Потому что разведчик при этом очень сильно подставляется, а на самом деле, и вот это как раз этому учат даже непрофильных разведчиков, этому учат. Для этого есть начальник. Появилась идея, да, ложи. Вот твой начальник или там доложи в центр, они найдут диверсантов. Вот тебе черновой работой заниматься не надо. Вот на этом тоже очень сильно палятся. Вот, дальше. Следующий нам наш шажок. Не демонстрируй, ну, реальных чувств. То есть слова, чувства и... написанные слова должны друг другу соответствовать тому, что от тебя ждут, и быть максимально нейтральными. Потому что либо тебя выдадут глаза, ты что-то говоришь, и видно, что думаешь ты не так. Вот. Либо тебя, наоборот, выдадут эмоции. Ты должен там воспринять спокойно, а ты неспокойно. Кстати, это одно из Одна из причин, почему вот народ, когда насмотрится всяких красивых фильмов про шпионов, потом начинает огорчаться и идет куда-нибудь в разведку служить, вот, что все не так. Разведчик должен быть максимально неприметным. То есть все эти Джеймсы Бонды не могут служить в разведке просто потому, что они бросаются на глаза, тем более это вдвойне. Правда, знаешь почему? Вот Джеймс Бонд, вообще-то, это кто, помнишь, кто это? Ми-6.
Да.
Вот, Ми-6, ну, Ми — это Military Intelligence, это, на самом деле, просто разменное словосочетание, оно не значит, не означает в прямом переводе, что Ми — это военная разведка. Просто слово Ми с 40-х годов в Великобритании стали называть отделы разведки, их было около 40. Появляется задача, появляется отдел, номер 8 там. Номер 15. Просто вот второй, пятый и шестой выжили. Вот шестой — это внешняя разведка, пятый — это внутренняя разведка. Вот. Так вот, напомню, Ми-6 до 94 года не существовало. То есть ее как будто не было. Вот. Ее не упоминали. Ее не было ни в каких сводках, не было там в списке официальных организаций. Про нее не было закона. То есть это реально было вот, лицензия на убийство. То есть люди, которые... Это были люди-невидимки. Понятно, что как в фильме. А, это агент Ми-6, это Джеймс Бонд. Джеймс.
Ну и вроде Джеймс бы Бонд. И здание, их реальное здание мелькало в этих фильмах.
Нет, это здание построили после. А, хотя в РУ, может быть, ну, в 94-м оно уже было, да.
Я думаю, что да, мелькало. Нет, потому,
короче,
что
закон,
говорят,
о,
что
закон о внешней разведке, который их легализовал, появился в 94-м году. До этого их как будто не было. То есть, на самом деле, разведка вся должна быть под ковром. Вот. Дальше и самое там последнее правило, которое наш министр обороны сейчас любит повторять. Ошибаться можно, врать нельзя. То есть, донесение должно быть правдой. То есть, там не должно быть нарратива, не должно быть раскрашенной правды. Ну, то есть, разведчик должен описать, что он сейчас видит, а не что он сейчас чувствует, не что он сейчас там думает, не как он к этому относится. Он должен дать основу для принятия решений. Вот, то есть, если резюмировать, короче, настоящая деятельность по добыче информации, там, разведка, это достаточно такая серьезная рутина, которая требует, в первую очередь, методологии. То есть это не набор приемчиков, как сейчас вот большую часть курсов проповедуют. Вот, это не набор каких-то полезных ботов и прочее. Вот, это не романтика никакая. Вот это такая рутинная методологическая работа. Ну, еще раз, человек наслушался. Вернемся к началу разговора. В собаку плюнь, в осинтора попадешь. Человек идет на курсы осинта. Первое, что он хочет, дайте список ботов, как пробить человека, пробить фирму, признаки противоправной деятельности, признаки мошенничества, признаки банкротства, признаки финансовой неустойчивости, цепочки владения, конечные бенефициарии. Да, эти все задачи есть, их надо уметь решать. Для них есть инструментарий, но не надо думать, что это основа жизни, основа таких курсов. Это счастливее не сделает. Это низкооплачиваемая каторга. То есть, если научишься это делать, это будут 2 копейки, плюс ты еще будешь в российских реалиях ходить под ножом, потому что 152-й ФЗ сейчас зубки начал показывать закон о перс-данных. Вот, и попытка охотиться за перс-данными. Все пробивы сейчас уже вне закона до уголовки. Вот, закон о КИИ, напомню, критическая инфраструктура работает с января 2018 года и сейчас начала работать. То есть есть вещи, куда просто не надо нос совать. Вот, поэтому первое, первичные пробивы и списочки этих самых полезных ботов типа «Глаза Бога» — это не основа дисциплины, это раз. Второе, набор приемов. Я к своему стыду долгое время считал, что это... инструментарий — это вот основа жизни. И я семинар начинал со слов, например, у меня в арсенале есть 1000 приемов, как добираться до информации, не ломая защиту. Потом понял, что во всех серьезных случаях, в которые я попадал, и где я так крепко ошибался, ну, у меня есть такой коэффициент лоха, я честно для себя каждый год считаю, сколько я потерял, просто потому что лох, ну, или не получил. Так вот, могу точно сказать, что каждый год что-то теряю, хотя там каждый год вроде бы умнее. Должен умнеть. Вот, и при этом во всех случаях, когда я что-то сильно терял и залетал, как оказывалось, нужная информация у меня в руках была. Я и просто неправильно распорядился, не посмотрел, не стал добывать, вот, не оценил, либо сработала гордыня, что, ну, меня это не коснется, это не важно. Вот, то есть методология важнее, чем набор приемов. Надо знать, что делать, что не делать. Вот, ну и кроме того, есть там уровень стратегической разведки, принятия решений уровня там, организации региона и выше. Там внешнее поле, которое вы видите, весь интернет и все ваши СМИ, значения вообще не имеют, там нужны разведсводки, это другое. Mm-hmm. Более того, сейчас там не так часто, но приходится участвовать во всяких там информационных операциях, и в том числе предвыборных. И одно из первых правил предвыборного штаба – это кандидату, за которого работает команда, объяснить, что ради бога, в ближайшие 2 недели не читай прессу, особенно про себя. А если читаешь, не верь тому, что там написано, особенно про тебя. Там будет написано то, что нужно для работы, а не то, что соответствует действительности. Вот, поэтому, если вы видите курсы про осинт или осинтеров, не ведитесь. Вот. Это не разведка, разведчиком так не станешь. Вот, тем не менее, для бытовой жизни там некоторые навыки настоящей разведки иметь надо.
Ну да, ну приемы, скажем так, осинта, они могут усилить какого-то специалиста. У нас же там журналисты, юристы, ребята, студенты обучаются на таких курсах и действительно начинают владеть инструментом для того, чтобы просто искать информацию во много раз быстрее. Но они не становятся при этом разведчиками. Человек, занимающийся пробивом, кстати, после изменения законодательства, я думаю, что половина мамкиных разведчиков отвалилась, потому что дальше глаза Бога они не знали, что делать. Да, все, да. Глаз Бога теперь им показывает фигу. Все. Вот пробив – это не осинт. Глаз Бога – это не осинт. Поэтому, ну, вот эти понятия как-то надо уже разделить. Нет, какой-то специальный термин для них придумать уже нам пора. Для вот этих вот мамкиных осинтеров.
Ну, наверное, да.
Вот, давайте как вам, все вместе подумаем, как бы их так в Штатах красиво назвать, чтобы запомнить.
В Штатах придумали, это самое, у них было понятие хакер, это хакер, и скрипт-киди, это пацаненок со скриптами. Ну, то есть человек, который думает, что он хакер, на самом деле нет. В России не было, я мучился. Потом появился мамкин хакер, все, стало классно. Ну, вот хорошо, сейчас ладно, надо то же самое вести для осинтера. Мамкин осинтер.
Мамкин осинтер или что-то как-то слишком длинное. Давайте что-то скреативить. Все вместе, может быть, там в комментариях почитаем варианты.
А? Штирлиц хренов.
Ну, можно и так сказать.
В общем, что-нибудь придумается.
Вы просили, вы получили. Про мамкиных осинтеров вот такой вот серьезный разговор про разведку и про то, что вот то, что чаще всего называют осинтом, и то, что Андрей Игоревич сейчас рассказывал, вещи совершенно разные. То есть это разведка, там нет. Все.
Ну что ж, всем доброй охоты.
Спасибо, Андрей Игоревич, спасибо. Подписывайтесь на канал «Точка сборки». Все ссылочки в описании. Все доброго.